Пензе уже в четвертый раз прошли рождественские образовательные чтения. Масштабный форум, проводимый Пензенской метрополией совместно с правительством региона, вузами и ведущими общественными организациями областного центра. 5 дней, 14 секций, сотни участников. В этот раз региональный этап чтений в Пензе охватил еще больше тем и направлений. Одно из центральных мест занял разговор о просвещении, в частности, о преподавании основ православной культуры. Зарубежным опытом по этому направлению поделилась гостья из Вильнюса, где уже четверть века православие изучают в рамках основной школьной программы.
У нас этот предмет называется «Основы нравственности». И он, так же как в России, ОРКС делится на модули. Светская культура, светская этика, православное вероучение. Вот что интересно, у нас называется православная вера, этот предмет. И у нас не запрещают урок начинать с молитвы. И там, скажем, посещение священниками урока очень даже приветствуется и всячески поощряется. То есть вот наш предмет напрямую связан с церковью православной. Ну, также там есть католическое вероучение, и в литовских школах, как правило, это все-таки католическое вероучение. И вот все эти вещи, они были заложены именно все-таки католиками, которые вот как-то системно это все сразу спроектировали. И вот это преподавание достаточно неплохо ведется.
Очередные рождественские чтения – это новый этап в решении тех задач, которые ставили год назад. На принципиально новый уровень выходит преподавание основ православной культуры.
Приглашая участников этой секции, мы с организаторами думали о том, чтобы представить педагогам, в первую очередь педагогам образовательных учреждений, которые связаны с курсом основ православной культуры, в рамках курса основ религиозной культуры и светской этики, педагогам и руководителям системы образования, которые сейчас проектируют образовательную область основ духовно-нравственных культур народов России, чтобы представить им богатство православной традиции не только в формате предмета основ православной культуры, а показать, что это и знание истории своего языка, неразрывно связанное с историей церковнославянского языка. Сказать им о том и показать, как это тесно переплетено с историей социального служения Русской Православной Церкви и с историей, вообще с историей культуры и милосердия, которая есть в нашей стране. И отсюда как раз Ирина Вячеславовна Соловьева, которая будет вести занятия, будет показывать вот, так сказать, и практические мастер-классы о том, как культура милосердия в современных условиях раскрывает то потенциал, то богатство, которое есть в нашей отечественной истории, в нашей культуре. И, конечно же, это методические вопросы, связанные с преподаванием основ православной культуры, с учебной литературой, с рабочими тетрадями. То есть такие чисто методические, педагогические задачи, которые осветит и, так сказать, прокомментирует Ольга Леонидовна Шкявичина, автор большого количества учебных пособий, разработчик комплекта учебных пособий по основам православной культуры. То есть идея вот этой секции – показать многообразие представлений православной культуры. Я могу судить только по опыту общения с педагогами, с которыми у нас сложились уже, я не побоюсь этого слова, многолетние отношения, потому что мы проводим и мастерские, и мастер-классы, и методические семинары с педагогами. И вот этот вот переход на уровень уже методического осмысления, на профессиональные дискуссии, как это лучше сделать, он свидетельствует о том, что началась профессиональная стадия реализации этого проекта. И это, конечно, не может не радовать. То есть от декларации, от убеждения друг друга в том, что это нужно делать, мы переходим к решению чистых педагогических, методических задач. Конечно, это отрадно.
Как и о чем писать журналистам, если нужно осветить жизнь православных приходов и епархий? Подобные вопросы искали ответы на секции «Православие и СМИ», которая прошла на базе гостелерадиокомпании «Пенза». Тема востребована и будущими журналистами, студентами кафедры журналистики. Доцент Пензенской духовной семинарии иеромонах Киприан старался раскрыть понятие святыни и ее осквернение в библейской традиции.
Случается так, что верующие устраивают какие-то возмущения, сами не подозревали, сами не обращали внимания на то, что они своими поступками на самом деле так или иначе сами святыню оскверняют, только в другом случае. И поэтому очень важно и для самих верующих, и для общества, в том числе для журналистов, понять, вот в каком случае, том или ином, с чем мы имеем дело. Допустим, если там какие-то хулиганы крест сожгли, да, это одно. Если там каких-то виртуальных существ в храме ловят, это другое. Если, допустим, начинают рассказывать о том, что допустим, не соответствует с православным вероучением, это третье. И, ну, еще, допустим, какие-то моменты, которые в Библии названы мерзостью, это четвертое, с которыми верующие не должны, в принципе, примиряться, и общество должно понимать, что от верующих другой реакции ждать нельзя, в принципе, потому что это их позиция, которая от них требуется Священное Писание. Градус нетерпимости, градус этой конфронтации, чтобы он снижался, чтобы мы четко знали, что вот это да, это преступление.
На секции были и гости из других городов. Ольга Жарикова приехала из Сердобска, чтобы рассказать, как в их епархии налажена информационная работа.
Наша епархия, как вы знаете, еще сравнительно молодая, и за это время все у нас налаживалось со СМИ, с местными, с региональными и так далее. Вопрос-ответ батюшке, очень, кстати, популярная рубрика, сердобчане любят ее и задают постоянно вопросы. Налажена работа с сайтом и с социальными сетями. Это что касается именно взаимодействия со СМИ. Издательского отдела у нас как такового нет. В Сердобске мы обращаемся конкретно уже в Пензу. Но у нас есть газета, которая вот «Сердобская лестница», я же являюсь главным редактором. Публикуемся мы и печатаемся в Кузнецке, так как в Сердобске нет такой пока базы, чтобы могли удовлетворить всем нашим потребностям. А так все создается у нас в Сердобске, и вот как-то пока ищем различные пути, чтобы освещать деятельность нашей сердобской епархии.
Секция православия и СМИ проходит уже второй год подряд. А вот работа секции «Традиция старого обряда» в русской истории на рождественских чтениях в Пензе состоялась впервые. Со времени реформы патриарха Никона прошло 3,5 столетия, а последствия Великого Раскола в русской церкви до сих пор продолжают разделять верующих. Собравшиеся в духовной семинарии, конечно же, не спорили о том, как правильно креститься – 2 или 3 перстами. Тем более, что с начала 19 века те из старообрядцев, кто принимает иерархию Русской Православной Церкви, стали равноправными ее членами – единоверцами. Никольский единоверческий храм в Кузнецке привлекает к себе не только потомков тех, кто еще до революции вернулись в церковное лоно, сохранив при этом старый обряд. Все чаще приходят сюда и чисто старообрядческая молодежь, к примеру, из Белокреницкого или Поморского Согласия.
Молодежь Белокреницкая, вот дети ходят к нам, причащаются у нас, то есть они уже не идут в молельную. Там остались старые бабушки, которые говорят, вот мы здесь выросли, мы здесь как бы умрем, но своих детей они отправляют к нам. И вот в том-то и радость, что находясь в единстве с церковью, мы можем сохранять ту свою самобытность, которую хранили наши предки. Сейчас у нас уже приезжают со многих епархий, вот там в прошлый год с 12 епархий были, в этом году с 10 епархий были, гости приезжают. Вот. И пусть у нас община, да, она маленькая община, конечно, до сих пор маленькая, но у нас вот это вот общение между общинами, люди находятся какие-то интересные, мы постоянно общаемся. Вот это вот очень согревает, что это все-таки нужное дело для людей, которые это ищут.
Из единоверческой общины Кузнецка, в которой сейчас около 40 человек, на рождественские чтения в Пензу прибыла целая делегация. Почетный гость форума – священник Максим Плякин из Саратова, известный знаток старого обряда и единоверия.
Прежде всего, я саратовец. А Нижняя Волга – это практически с момента начала разделения русской церкви. Это места, куда старообрядцы сначала бежали из Центральной России, а потом куда они переселялись после известных указов государыни Екатерины II. И Иргиз, и Черемшан, которые в самом старообрядчестве именовались Новым Афоном, они находятся именно на территории Саратовской области. Поэтому я вырос на Саратовской земле, и я не мог не пройти мимо старообрядчества. И здесь же, на Нижней Волге, очень остро на самом деле ощущается вот та трагедия разделения русской церкви, которая является до сих пор последствиями событий второй половины 17 века. И шаги, которые предпринимались и нашими архипастырями, и нашими императорами в начале 19 века, в конце 18 века, к примирению старообрядцев и, как тогда говорили, господствующей русской церкви, они, конечно, наложили свой отпечаток и оставили свой след в истории нашей саратовской земли. И когда уже в начале 20 века, в 1918 году, Поместный собор Русской Православной Церкви принял решение о создании епископских кафедр для тех приверженцев старого обряда, которые признавали юрисдикционную власть Русской Церкви, то одна из епархий, куда был назначен именно епископ старого обряда от нашей церкви, это была как раз Саратовская епархия. Был рукоположен епископ Вольский Иов для придерживающихся старого обряда. И сегодня когда мы фактически пожинаем, до сих пор пожинаем плоды раскола 17 века, вспомнить о том, как говорил митрополит Волоколамский Иларион, что старый обряд – это драгоценное сокровище нашей церкви, сохранить которое мы просто обязаны, потому что это сокровище наших предков. И чтобы это сокровище обратилось на пользу всей нашей церкви, это, мне кажется, вполне достойная задача. И сейчас, говоря вот на нашей секции о старом обряде в жизни Русской Православной Церкви, о прошлом, о том, что было, о настоящем, о том, что есть, мы, естественно, задумаемся и о будущем, о том, что нам может дать, что может принести и сами приходы старого обряда, и, конечно, добрый, дружеский, братский диалог, братское собеседование с теми, кто сегодня хоть и придерживается старого обряда, но не входит в общение с церковью. Потому что слова Христа «да будут все едино», они тоже для нас должны быть постоянно в памяти.
Трагический 20 век сблизил приверженцев старого и нового обряда. Гонения безбожной власти в равной степени коснулись и тех, и других. А в наши дни интерес к традициям старообрядчества и единоверия только растет. Возрождается вместе со Спасо-Преображенским монастырем в Пензе и память о его славной истории. Ей посвятили еще одну секцию, прошедшую впервые, на базе литературного музея. А старейшие обители областного центра поведали известные пензенские краеведы.
После получения грамот на основании в Пензе мужского монастыря, недалеко от крепости, у подножия крутого склона были сооружены первые деревянные монастырские постройки, несколько келий и Спасо-Преображенской церкви. Антиминс, на освящение которой был выдан 2 апреля 1691 года. В 1707 году к ней добавилась деревянная Казанская церковь, а в 1724 году сюда перенесли Притеченскую церковь из расположенного за Сурой Притечьего мужского монастыря.
Обо всех направлениях четвертых региональных рождественских чтений за несколько минут не рассказать. Отдельные секции посвятили социальному и воинскому служению, приходской жизни, православию в искусстве, литературе, архитектуре.
Мы уже четвертый год проводим образовательное рождественское чтение, региональный этап в Пензе достаточно широко, когда представлено несколько секций, и достаточно широкий спектр вопросов, которые обсуждаются на этих конференциях, круглых столах. Проблемные поле совершенно различные. Главное, что удается собрать всех заинтересованных, неравнодушных сегодня людей, которым интересны эти вопросы, которых прежде всего объединяет традиционные наши ценности и вопросы патриотизма. В этом году у нас несколько новых секций в рамках церковной истории. Это секция, связанная со старым обрядом, которая проходит в стенах Пензенской духовной семинарии. Это, несомненно, секция «Православный приход». Мы доросли до того, чтобы обсуждать современные вопросы, которые беспокоят и настоятелей, и старост, и просто прихожан. Конечно, большой интерес вызывает секция средств массовой информации и православия. Ну и, наверное, живой интерес и отклик, конечно же, секции, хотя она и в прошлых годах тоже была представлена, но в этом году она наиболее широко освещается и в 2 дня проходит заседание этой секции. Это православная культура в современном образовательном пространстве. На ней представлены весь цвет сегодня руководителей различных проектов, как московских вузов, так и, собственно говоря, города Пензы, которые работают над тем, как донести до слушателей, до детей, до студентов и школьников основы православной культуры, начиная от АЗОВ и заканчивая серьезным богословием. Здесь руководители не только проектов, но и авторы различных учебников, которые показывают, презентуют свои учебные пособия, свои рабочие тетради. Надеемся, что данные секции, в частности, и в целом рождественские чтения будут очень полезны для наших сограждан.
И среди аудитории, я смотрю, это же не только студенты, но это и педагоги, и журналисты, в общем, самые разные.
Да, наша задача собрать все здоровые силы. Здесь, конечно, и педагоги, и журналисты, и студенты, и преподаватели. То есть все, кто неравнодушен к нашим традиционным ценностям.
Последний день работы секции начался с молитвы. Литургию в Петропавловском храме Пензы совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан. В этом году основная тема рождественских чтений 1917-2017 – уроки столетия. В зале областной Лермонтовской библиотеки говорили о том, какую роль сыграла церковь в русской истории и формировании культуры, и почему в наши дни невозможно себе представить без нее общество.
Роль Русской Православной Церкви очень многогранна и в искусстве, и в патриотическом воспитании. Но, на мой взгляд, самая главная роль за более чем тысячелетнюю историю России – это роль в защите интересов государства, восстановлении государственности и в укреплении нашего государства. Если позволите, я приведу всего лишь 4 эпизода из нашей истории, которые докажут мой тезис. Если мы вспомним с вами 1380 год, когда Дмитрий Донской впервые решил дать отпор Золотой Орде, то тогда именно Сергий Радонежский дал 2 монахов-богатырей, и именно Пересвет начал Куликовскую битву. И Дмитрий Донской без благословения Сергия Радонежского навряд ли решился на это сражение. Второй эпизод – это 1480 год, когда Иван III очень сильно сомневался в том, чтобы вступить в открытую борьбу с Ордой. И достоверно известно, что именно высшее духовенство Русской Православной Церкви просто настояло на том, чтобы Иван III решился на этот шаг, и тогда Россия обрела самостоятельность как государство. Значимой историей является та история, которая произошла с патриархом Гермогеном. Это тоже ключевой период в нашей истории, когда в начале 17 века Польша и Швеция могли лишить нас государственности. Когда уже Боярская дума все сдались и приняли присягу к польскому королю, именно тогда патриарх Гермоген основал так называемую религиозную партию и призвал всю Русь не подчиняться католической зависимости. И именно Гермоген поднял тогда русский народ на эту борьбу. И, конечно, сегодня мы говорим с вами об уроках 20 века. Я не могу не сказать о том, что советский период, к сожалению, был самым тяжелым в истории Русской Православной Церкви. И даже Иосиф Виссарионович Сталин, который начал борьбу с церковью, продолжил, точнее, в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, это период Сталинградской битвы, он понял, что политруки уже не справятся с теми задачами, чтобы поднять бойцов на борьбу с врагом. И тогда был отдан приказ, что священники могут проводить работу, могут взять оружие и наряду с другими солдатами воевать. И таких примеров я могу привести очень много.
Это мы только вместе, власть, общество, церковь, общественные организации, в целом гражданское общество, объединившись, можем у себя формировать нравственность, духовность и, не боюсь слов сказать, и патриотизм.
Важнейшей темой обсуждения стала преемственность. Грубейшей ошибкой было бы считать, что подвиг поколения верующих людей в 20 веке канул бесследно. Вне всяких сомнений, им удалось не просто стать примером, но и передать свой духовный опыт следующим поколениям.
Чтобы наше молодое поколение знало нашу историю, знали о том, как вот в течение этих, можно сказать, лет и богоборчества времени на Церковь Христову, когда наши с вами предки сохранили святую веру, пролили свою кровь, остались верными Христу даже до смерти, сохранили свою культуру, сохранили нашу, можно сказать так, самобытность. И даже в те времена, которые мы называем советский период, можно сказать так, что были достижения нашего государства. И это все было связано с тем, что люди, которые были воспитаны прежде всего на основах православия, и если в советские годы не могли об этом говорить, не могли говорить о церкви, могли воспитывать в людях патриотизм. И то поколение, которое было воспитано, можно сказать так, в безбожные времена, они не могли прославить Бога в своем творчестве, в своем труде, но могли прежде всего воспитывать честность, совесть в людях, потому что были сами так воспитаны.
Игорь Горькавый, директор мемориала на Бутовском полигоне, где были расстреляны в годы Большого террора тысячи человек, из которых 321 прославлен в лике святых, говорил о том, как важно сохранять историческую среду, в том числе и места массовых захоронений репрессированных, чтобы в конце концов не оказаться на своей земле чужими.
Что значит сейчас быть русским православным человеком? Да, нам очень хотелось бы, и это декларируется, и слава Богу, что это декларируется, считать себя преемниками того народа, который создал это великое государство. Потому что вне вот этого дискурса, вне этого понимания, исчезает, например, даже возможность жить в городе Пенза. Город Пенза, как крепость, был основан в 1669 году, в 63-м, простите, году, на границе Московского царства. И вся история Пензы в дальнейшем – это история города, который являлся важной составляющей частью Московского царства, Российской империи. И поэтому, когда мы идем по улицам этого замечательного, очень красивого, на мой взгляд, города, его исторической части, во всяком случае, мы должны как-то прочертить линию, которая нас с теми людьми связывает, иначе мы здесь чужие. Иначе мы случайно здесь оказались. И могут прийти другие народы, которые тоже могут здесь как-то случайно оказаться. И эти народы предъявят свои права и на эту землю, и на этот город, и на много что еще. И вот если эта преемственность не будет закреплена в сознании людей, если она не будет закреплена в названиях улиц, если она не будет закреплена в символическом пространстве наших городов, то нас ждут потрясения, к сожалению, по своей трагической силе, возможно, не уступающие тем, что случилось в 20 веке. Поэтому вопрос сохранения исторической преемственности – это вопрос государственной безопасности.
20-е столетие стало эпохой, которая принесла самые высокие образцы истинной любви к своей родине. Часто у нас патриотическое воспитание ассоциируется с военными победами русского народа и подготовкой к обороне нашего Отечества. Но произошедшие 100 лет назад события показали нам и другой патриотизм, в котором люди отдавали свои жизни за тысячелетние идеалы своего народа, выступая единым целым со всеми предшествующими поколениями. Во многих выступлениях, посвященных нравственному воспитанию молодежи на примере новомучеников 20 века, эта тема занимала важное место.
События вековой давности продолжают волновать людей. И подобные форумы дают прекрасную возможность, если не подвести окончательные итоги, то, по крайней мере, попытаться сделать выводы и не повторять ошибок ушедшего столетия.